Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Восьмидесятилетие со дня рождения Бориса Ельцина. 9 дней после терактов Домодедово. Массовые протесты в Египте. Взгляд из США. Угроза забастовки врачей в Чехии. Выдвижение правозащитника Мустафы Джемилева на соискание Нобелевской премии мира. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Россия отмечает 80 лет со дня рождения ее первого президента Бориса Ельцина. Мероприятия, посвященные его памяти, прошли в Москве, Екатеринбурге и многих других городах страны. Между тем, полемика вокруг личности первого президента в российском обществе продолжается. Разными политическими силами порой даются взаимоисключающие оценки его деятельности, рассказывает Виталий Камышев.
Сегодня я в последний раз обращаюсь к вам как президент России. Я принял решение. Я ухожу в отставку. Я много раз слышал, если любыми путями будет держаться за власть, это вранье. Россия должна войти в новое тысячелетие с новыми политиками. Главное дело в своей жизни я сделал. Россия уже никогда не вернется в прошлое.
Это был фрагмент телеобращения Бориса Ельцина, в котором он сообщил о своем добровольном уходе в отставку. Философ Виктор Арсланов убежден, на деле ельцинские реформы не избавили Россию от советской бюрократии.
В Евангелии еще сказано, что по плодам их узнаете их. Только по плодам, а не потому, что люди думают или чего они хотят. Ход событий заставил советскую бюрократию принять совершившуюся странную революцию, контрреволюцию. И эта контрреволюция имела на самом деле некоторые черты революции. То есть движение населения, направленного на устранение власти бюрократии и восстановление народовластия. И в этих обстоятельствах мне представляется, что Ельцин и только Ельцин из всей партийной бюрократии мог возглавить эту массовую антикоррупционную силу. Его решительность объяснялась не столько чертами его характера, а прежде всего тем, что он почти искренне верил в то, что борется за народ и справедливость. Это первый урок. И, в общем-то, урок всем сейчас, мне кажется, очевидный. А второй, менее очевидный, заключается в том, что торжествующие победители не поняли, что оказались в исторической ловушке.
Профессор НИИ искусствознания Виктор Арсланов отмечает, то, что мы наблюдаем в России сегодня, это агония коррумпированной бюрократии советского типа.
91-й год заставил советскую бюрократию из паразитического нароста превратиться в социальный класс. И эта попытка привела к тому, что бюрократия, она должна была раскрыть свое истинное лицо. Те слои, кого Ленин называл коммунистической сволочью, пытаясь стать нормальным господствующим классом, сейчас предложили обществу свои собственные идеи и идеалы. И все видят, что идеалы эти грабительские и мародерские. И результат во всех сферах тоже очевиден. Для того, чтобы стать классом, надо было нашей бюрократии совершить действительно демократическую революцию. Эта революция должна была устранить власть коррупции и, по крайней мере, ограничить тот монополизм, который душил экономику. А сейчас мы видим результаты прямо противоположные. Даже монополизм вырос по сравнению с советским временем. Еще слова и Маркса стоит вспомнить о том, что история многократно возвращается к одной и той же задаче, пока ее не решит. А задача нерешенная. Все та же самая. Это необходимость устранения обществом той коррумпированной нашей бюрократии, которая, сросшись с мафией, сейчас стала препятствием не только для России.
Геофизика Вадима Бондаря общественный подъем начала 90-х привел в политику. Он возглавлял Тюменское региональное отделение Союза правых сил, был депутатом Государственной Думы, ныне возглавляет Институт коммунальных стратегий. О возвращении многих примет советского в его негативном значении говорят сегодня представители оппозиции, соглашается Вадим Бондарь. И все же Россия после Ельцина стала иной.
Все-таки, когда Ельцин говорил о необратимости перемен, в общем-то, он был прав. Несмотря на то, что сейчас мы говорим, что что-то такое похожее на прежнее вспоминать, но, конечно, это совсем не то. Ельцин сделал много. Конечно, Борис Николаевич – это очень масштабная личность. его масштаб, он соответствовал тому непростому времени, которое вот он жил. Можно, конечно, про него говорить, что чего-то он не предвидел, не рассчитал. То есть он не тот человек, который что-то рассчитывал. У него чутье было, интуиция, которая как раз вот в то время, это было гораздо важнее. Ельцину достался вот этот громадный корабль государства. Судьба его туда привела, да, на этот капитанский мостик. Он отвечал за весь этот громадный корабль. Но управлять в такую погоду кораблем, знаете, не позавидуешь человеку, которому досталась такая роль. Этот корабль не в море плыл. Он плыл по какой-то узкой бурной реке, когда не видно было, что там за поворотом. Понимаете, это наша общая проблема, да, и надо отдать должное Ельцину. Он дал возможность людям искать этот выход. Мы его искали вместе.
В день 80-летия Бориса Ельцина Дмитрий Медведев прибыл в Екатеринбург, где проходят торжества, посвященные юбилею первого президента России. Открывая памятный обелиск Ельцину, Медведев сказал:
«Он был, безусловно, очень смелый и решительный человек. Он всегда старался продвигать свою позицию. И вот эта сила характера Ельцина помогла нашей стране выдержать очень тяжелый период».
Отношение к фигуре Бориса Ельцина в ближайшем будущем останется противоречивым, считает издатель «Новой газеты» Александр Лебедев.
Ну, конечно, в большей степени свободу нам дал Михаил Горбачев, но Ельцин уважал демократию. Ему никогда не приходило в голову, хотя это ослабляло его властные позиции, скажем, ограничивать наше право на выборы или наше право на свободу средств массовой информации. У него были там свои недостатки, безусловно. Наверное, к ним можно отнести и странную приватизацию. Ну, может быть, это даже не совсем к нему вопрос. Но все сегодняшние конвенции, кстати говоря, которые мы в Европе подписали, это тоже Ельцин. У него были потрясающие советники по вопросам, в которых он не разбирался. Помимо того, что он никогда не ругался и всех называл на «вы». Даже это, знаете, вызывает уважение. Он продолжал линию Горбачева: «Я мог бы быть тираном, и я мог бы всю власть иметь у себя, а я хочу вам ее отдать». Считаю, что Борис Николаевич в истории страны, ну, безусловно, больше сделал позитивного. Там, конечно, есть вопрос нашим политическим деятелям после Бориса Николаевича, с чем они войдут в историю, и имеет ли это к Борису Николаевичу какое-то отношение.
Активисты движения «Левый фронт» направили обращение в администрацию президента России, в котором назвали установку памятника Борису Ельцину в Екатеринбурге вызовом российскому обществу. А лидеры и активисты партии «Правое дело» возложили цветы к могиле Ельцина на Новодевичьем кладбище. Виталий Камышев, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся уже несколько недель оппозиционных выступлений. В центре Каира, столицы Египта, сотни тысяч людей участвуют сегодня в массовой акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Мосгорсуд опроверг информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой. В России вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Тунисе в ходе недавних массовых волнений 219 человек погибли и 510 пострадали. Об этом заявил представитель ведомства ООН по правам человека. Сегодня в 19 часов по московскому времени на волнах Радио «Свобода» вы услышите программу «Время гостей», которую ведет Михаил Соколов. Тема программы «Он ушел, дав вам волю». Отмечаем 80-летие Бориса Ельцина. В программе участвуют предприниматели, член-корреспондент РАН Борис Березовский, профессор Юрий Афанасьев. Программа «Время гостей», 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска новостей. Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня исполняется 9 дней после теракта в Домодедово, в результате которого погибло 35 человек, более 100 получили ранения. Панихиды по погибшим при теракте в аэропорту проходят сегодня в Москве и в Домодедовском районе Московской области, рассказывает Вера Володина.
Панихиду на девятый день служат в храмах Москвы и Подмосковья. В самом Домодедовском районе в течение 40 дней после взрыва будут совершаться и панихиды по погибшим, и молебны о выздоровлении раненых. В больницах Москвы остаются около сотни человек. Как сообщила на заседании московской мэрии заммэра по вопросам образования и здравоохранения Ольга Голодец.
34 человека, которые были в тяжелом состоянии, крайне тяжелом, их состояние заметно улучшено, и сегодня те, кто относятся к группе тяжелых, это 10 человек. Проводятся все медицинские мероприятия, лекарств достаточно, профессионализма наших хирургов достаточно, и мы надеемся на благополучный исход по этим мероприятиям.
В московских больницах 98 пострадавших, еще 23 человека находятся в федеральных клиниках, трое в подмосковных, а один в больнице города Ярославля. Как известно, пострадавшим при теракте будут выплачиваться компенсации. В Москве, помимо этого, из бюджета города семьям погибших москвичей выплатят по 2 миллиона рублей, пострадавшим, имеющим ранения тяжелой и средней степени тяжести, по 1,5 миллиона рублей, получившим ранения легкой степени по 1 миллиону рублей. Заммэра столицы по социальной политике Людмила Швецова сообщила, что в 17 семьях пострадавших есть несовершеннолетние дети, две семьи являются многодетными и потерявшими кормильца, в 7 семьях есть престарелые родители.
На сегодняшний день обратилось уже 12 семей, по 10 произведены оплаты. 109 пострадавшим отправлены разъяснения, как они могут получать, в каком порядке установленную помощь. Как только наступит момент, когда мы по закону можем это выплачивать, и как только будут все подтверждения, полученные в установленном порядке, эти выплаты начнутся.
Помощь оказывается и благотворительным образом. Граждане и коллективы уже собрали 6 миллионов рублей. Напомним, взрыв в международном терминале Домодедово произошел 24 января в 16 часов 32 минуты в толпе встречающих. По предварительным данным, террорист-смертник, находившийся в толпе, привел в действие начиненное металлическими поражающими элементами взрывное устройство. Погибли при этом 35 человек, около 180 пострадали. Вера Володина для Радио Свобода, Подмосковье.
Продолжаем программу «Время свободы» и возвращаемся к ситуации в Египте, где с прошлой недели продолжаются массовые акции протеста с требованием отставки многолетнего президента страны Хосни Мубарака. Сегодня в Каире и других городах страны проходят массовые акции протеста, возможно, самое массовое с начала волнений, с требованием отставки Мубарака. Только что стало известно, что премьер-министр Турции Реджеп Эрдоган призвал Мубарака прислушиваться к требованиям народа и, цитата, «без колебаний согласиться с требованием перемен». Долгие годы Мубарак был союзником Соединенных Штатов и пользовался их поддержкой. Сейчас в США обсуждают, как может развиваться ситуация в Египте. Об этом в рубрике «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Хосни Мубарак должен открыть Египту дорогу к демократии, обеспечив подготовку и проведение демократических выборов, при этом отказавшись от участия в них, рассказывает Алан Давыдов.
Представители администрации Обамы в понедельник дали понять, что Вашингтон предпочел бы, чтобы 82-летний президент Египта Хосни Мубарак не выставлял свою кандидатуру на запланированные на сентябрь президентские выборы в этой стране. Это было заявлено на условиях анонимности, дабы не способствовать еще большей дестабилизации обстановки в Египте. Публично же администрация Обамы не будет касаться вопроса о дальнейшей судьбе Мубарака, заявляют американские представители, подчеркивая, что выборы в Египте должны быть открытыми и честными. Каковы сейчас возможные варианты действий администрации Обамы в свете кризиса в Египте? С таким вопросом я обратился к старшему сотруднику Вашингтонского аналитического фонда «Наследие» Джеймсу Филлипсу. У администрации сравнительно небогатый выбор действий. Она имеет больше влияния на режим Мубарака, чем на египетскую оппозицию. Поэтому она пока пытается побудить Мубарака Мубарака к более существенным шагам в реформировании политической системы Египта. Но если Мубарак продолжит медлить, то протестующие усилят давление. Проблема сейчас состоит в том, что слишком резкие перемены могут открыть дорогу к власти радикалам. Радикальные исламские группы, даже называя себя демократическими, могут использовать демократические методы только один раз – для прихода к власти. Египет – крупнейший союзник США на Ближнем Востоке. Первую поездку в регион в качестве президента Обама совершил именно в эту страну. Кое-кто из оппонентов президента говорит о том, что египетские события свидетельствуют о его внешнеполитическом провале. Думаю, некоторые основания для таких выводов есть. В конце концов, режим, отношения с которым президент считает приоритетными, оказался в кризисе, и приход к власти радикальных сил будет серьезным ударом по безопасности США. Это будет ощутимая внешнеполитическая потеря для США. С другой стороны, если маневры администрации в ходе этого кризиса окажутся успешными, если ей удастся помочь народу Египта реформировать свое правительство, тогда она заработает внешнеполитические очки. Но мы сейчас не знаем, что произойдет в ближайшие дни. В понедельник администрация Обамы направила в Каир бывшего посла США в Египте Фрэнка Уизнера. Цель поездки – убедить египетское руководство в необходимости экономических и политических реформ.
Кризис в Египте чреват не только серьезнейшими геополитическими, но и экономическими последствиями, предупреждают специалисты. В наихудшем случае крах египетского режима может дать толчок событиям, которые способны привести к возобновлению глобального финансового кризиса. В ближайшее время, по словам аналитиков, самой заметной приметой кризиса станут стабильно высокие цены на нефть. Вот как определяет связь событий американский экономист, директор исследовательского общества «Атлас» Эдвард Хаджинс. Начать с того, что Египет, не являясь сколько-нибудь заметным производителем нефти, осуществляет контроль над Суэцким каналом, по которому ежегодно транспортируется около 3% добытой в мире нефти на пути к ее потребителям в Европе. По территории Египта также проходит важный нефтепровод. Любая угроза срыва этих поставок, а она неизбежна в условиях революционной ситуации, чревата рывком цен на нефть. Но даже и при отсутствии такого скачка цен можно предположить, что $100 за баррель может стать нормой недалекого будущего. Следующий повод для беспокойства заключается в возможности распространения подобных потрясений по всему региону, что может обернуться нестабильностью, ростом цен на природные ресурсы и финансовым коллапсом тех стран, у которых нет нефти и газа, и при этом громадные государственные долги. Для западных стран подъем цен на топливо – худший из сценариев. Мы можем столкнуться с феноменом 70-х годов, стагфляцией, то есть экономической стагнацией вкупе с ростом инфляции из-за скачка цен на природные ресурсы и хронической высокой безработицей. Кое-кто называет выступления в Тунисе, Египте и Йемене первыми продуктовыми бунтами, производными нескончаемого роста цен на продовольствие, одной из причин которого, как ни парадоксально, является рост цен на нефть. Вы с этим согласны? На мой взгляд, это лишь одна из причин. От удорожания продуктов страдают все бедные страны, но мы пока не видели подобных бунтов, скажем, в Латинской Америке. Причина особой остроты ситуации в арабском мире заключается, на мой взгляд, в том, что крайняя бедность, а в Египте по официальным данным безработица достигает 25%, сочетается там с полным отсутствием политической свободы. Людям не на что надеяться. Коррумпированная власть довела их до состояния нищеты и не предоставила никаких политических отдушин для выхода гнева. И сейчас мы столкнулись с ситуацией, когда в случае падения авторитарного режима в стране не окажется умеренных политических сил, способных взять власть в свои руки. Таково мнение американского экономиста, директора общества «Атлас» Эдварда Хаджинса. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским темам. Общество защиты угнетенных народов выдвинуло кандидатуру известного правозащитника и диссидента, председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафу Джемилевна за искание Нобелевской премии мира. 2 года назад кандидатуру Джемилева на присуждение Нобелевской премии мира уже выдвигал первый Всемирный конгресс крымских татар. И вот новая попытка отметить этой высокой наградой заслуги Мустафы Джемилева в борьбе за права и свободы крымских татар, рассказывает Карен Агамиров.
Мустафа Абдул-Джамиль Джамилев родился 13 ноября 1943 года в степном Крыму, в селе Баской. Сюда были выселены его родители из села Ай-Серес, сегодня Междуречье, Судакского региона Крымской автономной республики. А 18 мая 1944, когда ему не было еще и года, он вместе со всеми другими крымскими татарами был депортирован из Крыма в Узбекскую ССР. Джамилев работал в Ташкенте токарем на авиазаводе, а в 1969 году в возрасте 26 лет стал правозащитником, одним из учредителей инициативной группы защиты прав человека в СССР. Дальнейшая его судьба была целиком посвящена борьбе за права и свободу своего репрессированного народа, которая, конечно же, рассматривалась коммунистическими властями как антисоветская деятельность. Он провел в тюрьмах и ссылке почти 15 лет. Вышел на свободу только в перестройку в 1986-м. А в 1989-м Мустафа Джамилев переехал с семьей в Крым, в город Бахчисарай. Еще до возвращения на историческую родину Джамилев, как общепризнанный лидер крымских татар, был заочно избран председателем Центрального совета организации Крымско-татарского национального движения. В июне 91-го был созван представительный орган крымских татар – Курултай крымско-татарского народа. Он избрал свой президиум – Меджлис крымско-татарского народа. Председателем Меджлиса стал Мустафа Джамилев и является им по сей день. Джамилев – лауреат премии Нансена. Это ежегодная правозащитная премия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. И вот Общество защиты угнетенных народов выдвинуло кандидатуру 67-летнего правозащитника на соискание Нобелевской премии мира 2011 года. У микрофона «Радио Свобода» председатель Российского правозащитного общества «Мемориал» Сергей Ковалев.
Как я помню Мустафу и знаю его, это человек прямой, мужественный, очень много сделавший для движения крымских татар за возвращение на родину, за реабилитацию. Вы знаете, что они были одним из народов, подвергнутых депортации, чрезвычайно тяжелой депортации родины, оклеветанных в сталинское время. А Мустафа был одним из признанных лидеров, пожалуй, даже самым признанным лидером этого движения. Теперь, что я думаю о выдвижении? Ну, я был бы рад, если бы это выдвижение завершилось награждением. Но, честно сказать, я в этом не убежден совершенно. Совершенно мне не ясно, может ли вообще это состояться.
Говорит Сергей Ковалев. Общество защиты угнетенных народов выдвинуло кандидатуру председателя Меджлиса крымско-татарского народа Мустафы Джамилева на соискание Нобелевской премии мира 2011 года. В разговоре с корреспондентом «Свободы» Мустафа Джамилев поблагодарил всех, кто проявил интерес к этому событию, поддерживает его, но по этическим соображениям от интервью средства массовой информации решил воздержаться. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
В чем ценность политического наследия Бориса Ельцина для современной России? Об этом говорят соратники первого президента Вячеслав Костиков, Иван Рыбкин и Сергей Филатов.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После сводки новостей и объявления мы поговорим о том, что в Музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась уникальная выставка «Искусство северной готики и ренессанса». Вас ждет также репортаж из Чехии об угрозе забастовки врачей, которые недовольны уровнем зарплат. И также вас ожидают впечатления обозревателя «Радио Свобода» Марины Тимашева от спектакля «Калигула», поставленного Эймунтосом Некрошусом в Театре нации. А сейчас в Москве 17 часов и 30 минут. Это время для краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В центре Каира, столицы Египта, сотни тысяч человек участвуют сегодня в массовой акции с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Командование вооруженных сил Египта заявило, что военные, патрулирующие улицы Каира и других городов, не будут применять насилие к мирным демонстрантам. Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся уже несколько недель оппозиционных выступлений. Мосгорсуд опроверг информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыли памятник Ельцину. В Тунисе, в ходе недавних массовых волнений, 219 человек погибли и 510 пострадали. Об этом заявил сегодня представитель ведомства ООН по правам человека в Тунисе. Южная Корея и КНДР проведут 8 февраля переговоры по военным вопросам. Это первый контакт между двумя корейскими государствами после того, как в конце ноября прошлого года Северная Корея обстреляла южнокорейский остров. В Германии отменен ряд дополнительных мер безопасности, введенных в ноябре. Два с лишним месяца назад германские спецслужбы заявляли о готовящемся в стране теракте. В Ираке резко возросло число жертв взрывов и нападений в армии, полиции и среди гражданского населения. Количество погибших в январе 259. Это наивысший показатель сентября прошлого года. В Пакистане по обвинению в богохульстве арестован 17-летний школьник. По данным следствия, в одной из экзаменационных работ Сами Уллах, живущий в Караче, допустил оскорбительное высказывание в адрес пророка Мухаммеда, что карается в стране пожизненным заключением или смертной казнью. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах «Радио Свободы» вы услышите программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Иван Толстой сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Расскажите о том, что ждет ваших слушателей. Опять премьера?
Увы. Или ура, я не знаю.
Ура!
Как. Да, для кого-то ура, для кого-то увы. Мы начинаем новую программу из серии, я надеюсь, что она будет долгой и счастливой, из серии «Один час в архиве свободы». Один час – это совсем немного, и, с другой стороны, в этот час можно вместить довольно много архивных пленок, записей, голосов из истории нашей радиостанции. В этот раз я решил в качестве премьеры выбрать собеседников самого первого сотрудника «Радио Свобода», тогда мы назывались «Освобождение», он поступил на работу за год до начала первого, самого первого вещания, то есть весной 52-го года, а мы, как известно, вышли впервые в эфир 1 марта 53-го. Звали его Владимир Иванович Юрасов. Это было не настоящее его имя, это был один из псевдонимов, его настоящая фамилия Жабинский, а жил он в Соединенных Штатах под фамилией Рудольф, и вообще у него приключенческая судьба. О том я рассказываю в начале программы, о том, как он бежал случайно из сталинского лагеря во время войны, когда этапом перевозили из-за какой-то очередной бомбежки лагерь с одного места на другое и так далее. Он попал в Германию, затем из Германии бежал в американскую зону, попал в Соединенные Штаты, работал на нашем радио очень долго. В общем, наш самый первый корреспондент. И вот в течение 20 с лишним лет Владимир Иванович Юрасов беседовал с гостями Нью-Йоркской студии «Радио Свободы». В самой первой программе, которую я сегодня представлю, будут рассказывать о себе и художник Николай Николенко, и вдова Аркадия Беленкова, критика, она расскажет о Александре Твардовском, и будет киноактер и кинорежиссер Нукзар Шария. Но, может быть, нашим слушателям гораздо более всех других имен знакомо имя Нины Николаевны Берберовой. Вот давайте послушаем маленький фрагмент беседы Юрасова с Ниной Берберовой.
Нина Николаевна, думаете ли вы, что ваши книги доходят в Советский Союз?
Кое-что доходит. В Советском Союзе у меня есть старые друзья, с которыми я вместе начинала. Они, конечно, знают меня и помнят меня, как и я их. А затем есть молодые. Тут я могу вам рассказать один маленький случай, который вот я на прошлой неделе только узнала.
Пожалуйста.
Приехал один мой друг, который был в Ленинграде, и там встретил двух молодых людей. Они себя называют русскими битниками, русскими сердитыми молодыми людьми. Они ходят в синих холщовых штанах, что ли, и бороды даже отпустили. И они обо мне спросили. Я даже написала стихи по этому поводу. Они, кстати, называются «Передача на ту сторону».
Это вот. Интересно.
Да.
Спасибо, Нина Николаевна.
Ну и так далее. В общем, слушайте «Радио Свобода», Валентин и наши слушатели.
Спасибо. Ну, за себя я обещаю. Я послушаю. Спасибо, Иван. Напомню, что со мной в студии был Иван Толстой. Продолжаем программу «Время свободы». В Музее изобразительных искусств имени Пушкина в Москве открылась уникальная выставка «Искусство северной готики и Ренессанса». Здесь представлены живописи, деревянные скульптуры европейских мастеров конца XV – начала XVII веков из частного собрания московского антиквара Михаила Перченко. Подобной по полноте и качеству коллекции нет ни в одном российском музее, сообщает корреспондент «Радио Свободы» Лили Пальвелева.
Нидерланды, Словакия, Франция, Испания, Германия и Австрия – вот страны, из которых происходят произведения искусства, экспонирующиеся сейчас на выставке. Все 33 картины написаны на дереве. Во времена позднего Средневековья холсты еще не использовали. Среди авторов широкому зрителю известен, пожалуй, только Лукас Кранах-младший. Другие художники по мастерству ему не уступают, просто в российские собрания их работы попадали чрезвычайно редко. И вот уж совсем раритетна западноевропейская церковная скульптура, многоцветная и со столь тщательно вырезанными деталями, что, к примеру, долго вглядываешься в разинутую пасть дракона, извивающегося под копьем Георгия. Каждый крошечный острый зуб не забыт. Михаил Перченко рассказывает, как он стал обладателем этих скульптур.
Первую свою скульптуру я купил лет 30 тому назад. Потом был большой перерыв, и меня мой бельгийский друг дразнил, что если бы мы были с ним знакомы 30 лет тому назад, то он бы собрал для меня выдающуюся коллекцию скульптуры. И в один прекрасный день он позвонил мне и сказал: «Хочешь посмотреть на ту коллекцию, которую я собрал? Она продается». Я поехал и увидел очень пожилого человека, у которого 50 наследников, из которых ни один не захотел продолжать дело деда, прадеда, отца. Он страшно обрадовался, что коллекция уходит в одни руки. Это 20 с лишним предметов, которые стали основой моей коллекции. Потом уже я начал заниматься ей серьезно, изучать, консультироваться.
Среди консультантов был Ханс Ньюдорп, директор музея Майера Ванденберга в Антверпене. Ему слово.
Я знаю очень немного коллекционеров, которые бы собирали средневековую скульптуру, но найти такого человека в Москве я очень был удивлен. Я познакомился с господином и госпожой Перченко, которые пригласили меня в Москву и показали мне свою коллекцию в своей квартире. И мне понадобилось время, когда я вернулся, чтобы вобрать в себя и чтобы переварить всю эту информацию. Потому что коллекция представляет собой совершенно невероятное разнообразие и форматов, и тематики, и стран, из которых происходят эти скульптуры. И поэтому это, конечно, дает полное впечатление об искусстве северной готики и Ренессанса.
Посетителю выставки тем более понадобится время, чтобы переварить эту информацию, хотя бы потому, что здесь много сюжетов с малоизвестной в России трактовкой. Так, несколько скульптурных групп представляют собой Христа и Деву Марию, сидящих на коленях у Анны. При этом младенец и его мать – дети, почти ровесники. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас на очереди рубрика «Мировая политика». В Чехии власти предлагают выделить более 100 миллионов долларов на повышение зарплат недовольным врачам. Представители чешского правительства ведут непростые переговоры с руководителями профсоюзов медицинских работников. Недовольство врачей уровнем зарплаты и условиями труда привело к тому, что в знак протеста против ситуации в области здравоохранения они угрожают прекратить работу с 1 марта. Слушайте репортаж Ольги Калининой.
Врачебный профсоюзный клуб «ЛОК» организовал акцию протеста под названием «Спасибо, мы уходим». Главным аргументом послужило то, что проблему здравоохранения и заработных плат правительство страны игнорирует более 20 лет. Тем не менее, по словам президента Союза пациентов Чехии Лубоша Алеяра,
Квалита чешских лекарей и
уровень здравоохранения в Чехии соответствует стандартам Центральной и Западной Европы. Как с точки зрения квалификации врачей, так и технического оборудования больниц. Конечно, и в нашей стране возникают споры между медицинскими работниками и пациентами. Тем не менее, оснащение медучреждений очень хорошее. На лечение с помощью гамма-ножа Лексала в Чехию приезжают из западных стран.
Символом компании, подготовка которой не обошлась без специалистов по работе с общественным мнением, стала черно-белая агитационная машина скорой помощи. С одной стороны, на этом фургоне эмблема с изображением убегающего врача, с другой красуется огромный траурный венок с надписью «Наш исход означает вашу смерть». В 2012 году вступает в силу решение Европейского Союза, согласно которому фонд дополнительных дежурств на одного врача в европейских больницах будет сокращен до 8 часов в неделю. В связи с этим только в соседней с Чехией Германии, где уровень зарплат значительно выше, для чешских специалистов открываются несколько тысяч вакансий. Возможности трудоустройства чешских врачей расширяются также в Австрии, Великобритании, скандинавских странах. Сейчас сверхурочные помогают чешским медикам частично решить проблему относительно невысоких зарплат.
Уходят хирурги, анестезиологи, гинекологи. Пациенты вынуждены будут дольше ждать операции. Где врачи будут принимать роды? На улице? Что произойдет с пациентами, если из больниц уйдут терапевты? Самыми проблематичными областями окажутся те, в которых необходима срочная медицинская помощь.
Предупреждает Лубаш Олаяр. Под угрозой может оказаться и передовое направление чешской медицины – неонатология, наука о выхаживании новорожденных. В стране 12 центров, в которых врачи оказывают специальный уход младенцам, появившимся на свет раньше срока с различными видами осложнений. 5 неонатальных центров, принимающих в общей сложности 2500 малышей в год, с 1 марта могут существенно ограничить свою работу и даже закрыться. Самая сложная ситуация в больнице имени Томаша Бати в городе Злин, покинуть которую собираются 11 из 12 врачей-неонатологов. 2 пражских роддома не смогут временно принимать новых пациенток, заявил мэр чешской столицы Богуслав Свобода. В стране более 15 тысяч докторов. Не все они согласны с действиями врачебного профсоюзного клуба. Говорит сотрудница Пражского института клинической и экспериментальной медицины ИКЭМ Анастасия Бартонева.
Правда, что зарплаты довольно низкие. Но это далеко не в каждой больнице. Это очень сильно зависит от менеджмента конкретной больницы. От того, насколько сильно проросла система управления больницей коррупцией, насколько способный менеджер, главное, насколько способны ведущие отделений. То есть нельзя сказать, что в целом здравоохранение ситуация плоха. Есть проблемы, которые надо решать, которые надо решать долговременно, с умом. То есть нельзя все свести только к тому, что низкие зарплаты у врачей.
Министр здравоохранения Чехии Леуш Гегер, в прошлом врач-рентгенолог, подтвердил, что требование его коллег о повышении зарплат обосновано. Однако в условиях высокого дефицита государственного бюджета неосуществимо. Глава министерства представил стратегию по борьбе с коррупцией в области здравоохранения и попросил докторов повременить с увольнениями, дождаться результатов преобразований. Ждут ли чешских врачей на Западе? Насколько оправданы их надежды?
Конечно, за границей есть места для молодых врачей, но это касается не очень привлекательных специализаций, типа гериатрии, внутренних болезней. Они очень часто ищут, скажем, патологов. Это такая не очень популярная профессия. Часто ищут разные дома для престарелых врачей. Так что не совсем правда, что там жаждут каждого чешского врача, каждого выпускника тем более. Конечно, там большой спрос по специалистах, по опытных врачах и так далее, и так далее. У них не будет проблем найти там мест. Но другое дело, что опытные специалисты не уйдут в Англию, не уйдут в Германию. Они довольны здесь, у них и здесь семьи, у них есть престиж. Естественно, это тоже очень важно для врачей. У них есть здесь связи, у них есть всегда возможность год, на полгода съездить куда-нибудь в Америку на стаж, у них есть возможность ездить по конференциям и так далее, и так далее. Я должна сказать, что большинство моих бывших однокурсников моей точки зрения не придерживаются. Так что это у меня, не знаю, может, мой взгляд искажен тем, что я работаю в такой больнице, где менеджмент очень способен.
Заключает врач Анастасия Бартонева. Правительственные чиновники провели уже несколько раундов переговоров с лидерами профсоюзов. Из кулуаров переговоров сообщают, позиции сторон сближаются, но договоренности еще нет. Пока никто не может с уверенностью сказать, как изменятся условия работы чешских врачей с 1 марта. Ольга Калинина для Радио Свобода, Прага.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:45. Это время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Египте проходят крупнейшие с начала народных волнений акции протеста с требованием отставки президента Хосни Мубарака. Король Иордании Абдалла II отправил в отставку правительство на фоне продолжающихся уже несколько недель оппозиционных выступлений. В России сегодня вспоминают Бориса Ельцина, которому сегодня исполнилось бы 80 лет. В Екатеринбурге, на родине первого президента России, сегодня открыт памятник Ельцину. Мосгорсуд и проверка информацию о самоотводе судьи, председательствующей на процессе по делу об убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. Верховная Рада Украины во вторник приняла изменения в Конституцию страны, согласно которым срок полномочий парламента составляет 5 лет, а не 4 года, как ранее. Южная Корея и КНДР проведут 8 февраля переговоры по военным вопросам. Это первый контакт между двумя корейскими государствами после того, как в конце ноября прошлого года Северная Корея обстреляла южнокорейский остров. В Ираке резко возросло число жертв взрывов и нападений в армии, полиции среди гражданского населения. Количество погибших в январе 259.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Москве в Театре нации Эймонтос Некрошус поставил пьесу Альбера Камю «Калигула». В главной роли Евгений Миронов. Обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева поделится первыми впечатлениями.
Евгений Миронов и Эймонтос Некрошус долго присматривались к этой пьесе. Переговоры начались после того, как Миронов сыграл Лопахина в «Вишневом саде». С тех пор прошло 8 лет, и вот премьера. Сразу об основном отличии этой версии от тех, что доводилось видеть раньше. Этот спектакль не живописен. В костюмах преобладают глухие тона, никакого золота и кумача, никаких привлекательных для зрителей деталей римских нарядов. Даже те сцены, которые провоцируют на броскую театральность, выполнены сухо и жестко. Декорация выполнена из серого шифера. Мир, как и главный герой, погружен в депрессию. Нам предложено понять героя пьесы Камю. Душегуба, самодура и тиранна. Задача почти невыполнимая, но здесь умозрительные интеллектуальные построения отходят на второй план, уступая дорогу психологической мотивации. То, каким Калигула был раньше, дано нам в отражении, в образе его юного наперстника, поэта Сципиона, человека горячего, справедливого, доброго и верного. Но он никогда не был Цезарем, а Калигула – император, и он думал, что может все. Но вот умерла его сестра, возлюбленная Друзила, и он не в состоянии ее вернуть.
Просто я вдруг почувствовал потребность в невозможном.
Добиваясь невозможного, Калигула избавляется от привязанности и упраздняет богов. Отныне он сам решает, кому и когда умирать.
В этом мире нет смысла! И тот, кто это понял, обретет
свободу.
В жертву такой свободе Калигула приносит дружбу, любовь, мораль. Он мстит всему миру за то, что когда-то во все это верил. И вот уже жизнь человеческая весит не больше, чем пепел, летящий с его сигареты, а город обращен в кладбище. Планомерно и последовательно Калигула Миронова умерщвляет собственную душу.
Тут о человеке, о личности, о сознании человека, о стремлении его изменить мир. Взять, если так, и попробовать самому до конца дойти. Калигула, честно говоря, вот прежде всего, думаю, этот эксперимент страшный поставил над своей душой.
Калигула Миронова умерщвляет не только собственную душу, но и души всех, кто ему верен. Недаром заостряется, становится бескровным только что молодое и прелестное лицо Цезони, и кажется, что жизнь покидает ее на наших глазах. Мария Миронова говорит.
Ее любовь к нему, которая забывает все, наверное, самое важное, что есть в этой партии.
Очень опасно в обращении и фанатичная жажда справедливости, и фанатичная преданность, и даже любовь, прощающая то, чему нет прощения. И особенно опасна та крайняя степень свободы, которая оборачивается абсолютной тиранией и абсолютным одиночеством. Единственное избавление от того и от другого – смерть. Не ее ли искал Гай Калигула, когда говорил, что ищет Луну? Луна, друзила, судьба, смерть. Босоногая смешливая девочка в белом балахоне, а вовсе не страшная старуха с косой. Это бессловесная роль. Она все время рядом, она готовит встречу с избранником, ждет того момента, когда император, взнуздывая себя криком в историю Калигула, сам бросится к караулищим его трибунам. В их руках странное оружие, осколки зеркала. В пьесе перед смертью Калигула разбивает зеркало, чтобы не видеть своего отражения. Роль Калигулы обычно строится на лицедействе, но Миронов не играет фигляра, не ерничает, не меняет масок. Он строго, аскетично, подробно проживает историю саморазрушения. Почерк Некрошуса узнаваем, но в его новом спектакле метафоры пластических этюдов меньше, чем обычно. Режиссура в основном проявляет себя через актеров, и на их плечи ложится вся тяжесть страшной пьесы Камю. Жаль только, что Некрошус в этот раз отказался от сотрудничества с композитором Фаустосом Латеносом, поэтому музыкальное решение спектакля кажется довольно заурядным. В спектакле нет никакого натурализма, ни насилия, ни эротики. Режиссер ставит именно экзистенциальную пьесу, некоторые темы, которые исследовал прежде на другом литературном материале. Что случится с человеком, если он уподобит себя Богу? Что произойдет, если он поверит, что добра и зла не существует? Текст звучит по-прежнему актуально. Купюры сделаны незначительные, но последние слова Цезаря «Я еще жив» в спектакле не произносятся. Искать в Калигуле Некрошуса обличение тоталитаризма и современных политических аллюзий не стоит. Может, оно и к лучшему. А то, как подумаешь, что еще предстоит бедному Риму? Ладно бы Клавдий, так ведь еще и Нерон. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и этот час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Международные трения стали результатом иммиграционного мошенничества, связанного со студенческими визами. Министр иностранных дел Индии потребовал в понедельник от американских властей прекратить негуманное обращение с индийскими студентами в одном из калифорнийских университетов, после того, как многие из них были задержаны по обвинению в нарушении иммиграционных законов и отпущены только при условии ношения электронных браслетов, с помощью которых можно определить их место пребывания. Представитель Госдепартамента ответил, что это обычный метод, используемый при подобных расследованиях. Эмиграционные власти обвинили владелицу университета Трай-Вэлли в Калифорнии в том, что ее заведение представляет собой мошенническое предприятие, цель которого – организация незаконных учебных виз для иностранцев. По словам следователей, университет, предлагающий в основном интернетную форму обучения, даже не является официально зарегистрированным учебным заведением. Внимание властей привлек тот факт, что за один год число иностранных студентов в университете взлетело в 15 раз, и 95% из них – индийские граждане. Власти наложили арест на несколько домов, принадлежащих владелице университета. Студенты, скорее всего, будут высланы домой. Соль вредна, овощи и фрукты полезны. Таков основной тезис новых диетологических рекомендаций, обнародованных федеральным правительством в понедельник. Цель рекомендаций, отобранных на основании выводов медиков, ученых-диетологов, помочь американцам развить навыки здорового питания. Эти рекомендации обновляются каждые 5 лет. На этот раз, как и прежде, главную опасность, по словам специалистов, представляет угроза ожирения, которая чревата различными хроническими заболеваниями, а главной опасностью момента является соль. Согласно новым нормам, здоровый человек не должен потреблять более чайной ложки соли в день, учитывая все продукты, которые он съедает. Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, ожирением, должны ограничиваться половиной дозы. Снижение калорийности пищи и физическая активность остаются среди ключевых инструментов, способствующих укреплению здоровья. Американские специалисты призывают не дискриминировать мясо, молоко и другие калорийные продукты, но они призывают сокращать порции, заполнять по крайней мере половину тарелки овощами, перейти на обезжиренное молоко и отказаться от сладких напитков в пользу воды. Судьба реформы системы медицинского страхования оказалась под большим вопросом после того, как в понедельник второй федеральный судья объявил неконституционным не только одно из ключевых положений реформы, но и ее суть. С подробностями Евгений Аронов.
Как подсчитали аналитики, поддержка демократами реформы системы медицинского страхования, инициированной президентом Обамой, стоило им примерно 20 из 63 мест, утраченных на выборах в Конгресс в ноябре 2010 года. Месяц спустя, в декабре, Федеральный суд Виргинии объявил законопроект о реформе неконституционным, и вот сейчас то же решение вынес Федеральный суд во Флориде. В постановлении флоридского суда говорится, что закон, принятый Конгрессом, неправомочно обязывает граждан вступать в определенные коммерческие сделки, в данном случае заставляет приобретать медицинскую страховку, сказал ведущий сотрудник Гудзоновского института Дэвид Трой, занимавший пост замминистра социального развития во второй администрации Джорджа Буша-младшего. Это, по мнению флоридского суда, а до него и виргинского, является антиконституционным. Конституционной попыткой Конгресса расширить свои полномочия в области регулирования торговли. Администрация Обамы, как сказал мой собеседник, заняла предельно жесткую позицию, заявив в суде, что отдельные штаты вообще не имеют правовых оснований оспаривать принятый в марте 2010 года законопроект о перестройке системы медицинского страхования. Хотя на сегодня более чем половина штатов судят федеральное правительство, пытаясь доказать неконституционность этих мер. Как заметил Теви Трой, администрация и ее единомышленники просто не верят, что у противников реформы могут быть против нее сколь-либо весомые доводы. Он вспоминает, что бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, сталкиваясь с такими доводами, неизменно повторяла: «Это все несерьезно, абсолютно несерьезно». Даже если реформа будет осуществлена, без страховки останутся примерно 20 миллионов проживающих в США людей. По оценке целого ряда аналитиков, увеличится безработица среди малоимущих американцев, то есть именно тех, кого реформа, по замыслу ее сторонников, должна облагодетельствовать. Возрастут страховые взносы, стоимость здравоохранения в ближайшие 10 лет, вопреки официальным оценкам, резко увеличится. Эксперты не уверены, когда точно Верховный суд займется рассмотрением штатных исков и каким будет его вердикт. И хотя де юре противники реформы не в силах аннулировать ее ввиду того, что демократы сохраняют за собой доминирующее положение в Сенате, не говоря уже о президентском вето, де-факто они могут свести нововведение на нет как путем правовых вызовов, так и благодаря тому, что у республиканского большинства в Палате представителей есть немало возможностей выхолостить его за счет поправок.
Этой корреспонденции Евгения Аронова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы вернемся к разговору о массовых протестах в Египте. Вас ждет репортаж о преследованиях участников акции в защиту 31 статьи Конституции в российских городах, а также материалы, посвященные 80-летию со дня рождения Бориса Ельцина. Также в следующем часе нашей программы обзор западной прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах. Радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский вступил в переписку.
Комментарии экспертов.
Учитель Волков. Что будет, если преподавать по новым стандартам?
В блогах Свободы.
Публицист Борис Вишневский против глянцевого Бориса Ельцина.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».